Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святого Иоанна Кронштадтского в Жулебине, священник Дмитрий Сафонов. И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 13-е воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. По давно сложившейся традиции в нашей передаче мы стараемся понять смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в церкви за божественной литургией. И мы услышим завтра отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, из 16 главы, стихи с 13 по 24. И, на мой взгляд, в этом отрывке есть два момента, которые требуют очевидного пояснения. Ну, собственно, с чего начинается этот отрывок? Апостол Павел пишет: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас да будет с любовью». Вот то, что все должно быть с любовью, кажется такой аксиомой, что вроде как и не требует никаких дополнительных пояснений. Но, как показывает жизнь, даже очень сильно стремящихся к духовной жизни людей, именно то, что все должно быть с любовью, очень часто приводит в недоумение. То есть по послушанию, там, по смирению, еще по каким-то другим мотивациям. Но я несколько раз бывала в ситуации, когда даже монашествующие с оторопью спрашивают: вы что, реально хотите, чтобы все было с любовью? Вот почему апостол Павел обращает внимание на то, что все должно быть с любовью, и почему вера требует мужественности и твердости?
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Спасибо за возможность выступить на Радио «Вера». Апостол Павел, как известно, апостол язычников, и он свою общину воспитывал в любви как главном принципе христианской жизни. Некоторые следователи достаточно ошибочно утверждают, что апостол Павел есть создатель христианства, и он создал вот эту религию, основанную на любви. Конечно, мы знаем, что создатель христианства Господь наш Иисус Христос, но Павел противопоставил закон любви закону Ветхого Завета, закону Моисея, на котором строили свою жизнь не только ветхозаветные иудеи, но и первая христианская община, несмотря на то, что они уже имели апостолов, непосредственных учеников Господа нашего Иисуса Христа. Если христиане из иудеев продолжали ориентироваться на закон Ветхого Завета, соблюдать субботу, соблюдать обрезание, соблюдать другие правила, которые в количестве 365 запретов и 240 с лишним разрешений есть в Ветхом Завете, то апостол Павел во главу угла поставил закон любви. Все помнят, конечно, его гимн любви, который содержится в его посланиях: «Любовь милосердствует, нищет своего, не радуется неправде, но радуется истине. Любовь не превозносится, всему верит, все покрывает». Все помнят эти слова. И вот апостол Павел общину свою из языков, из язычников воспитывает в любви. Все вам дозволено, но не все полезно, все по любви. Да? И вот это закон любви, но любви не к себе, а любви к ближнему, к Богу и ближнему. Это основа учения апостола Павла. И именно любовь, она позволяла создать эту общину. Помните, Господь говорит в Евангелии: «И так узнают, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою». Главное не закон соблюсти, какие-то правила, хотя и данные в Священном Писании, а сохранить любовь. И поэтому апостол Павел юную свою общину, которую он обращается в Коринфскую общину, именно во главу угла ставит любовь. Ведь были и распри, и это хорошо мы видим, из послания апостола Павла мы знаем, что среди его учеников были конфликты, и многие считали себя последователями не, собственно, Господа, а какого-то учителя, наставника. Помните, я Павлов, я Аполлосов, он предупреждает своих учеников, что так говорить нельзя. Все последователи Иисуса Христа, и необходимо жить в любви.
Но в этом отрывке есть еще одно загадочное место. В самом конце, это 22 стих, апостол Павел пишет: «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа». Вот анафема, это мы более-менее знаем. А вот что такое маранафа?
Ну, исследователи евангельских текстов давно обратили внимание на то, что в Евангелиях есть несколько арамейских выражений. Арамейский язык, я напомню, был общеупотребимым языком в Средиземноморье. На нем могли объясняться не только жители Палестины, но и других городов и селений, которые тогда вокруг Средиземного моря существовали. И сам Господь Иисус Христос, как считает наука, говорил на одном из диалектов арамейского языка. Вот когда профессор Василий Васильевич Болотов, еще не старым, 46 лет, в 1900 году умирал, он говорил: «Мне ничего не нужно, я сейчас хочу только узнать, на каком из диалектов арамейского языка говорил Господь наш Иисус Христос». Вот слово «маранафа», оно имеет арамейское происхождение, как и ряд других выражений в Евангелии. Вы помните, «талифа куми», «девочка, встань», когда Господь исцеляет, или знаменитое «Боже, Боже, почему оставил меня Иси», «Или, или, лама сахвани». И вот «маранафа» имеет два понимания. Более древнее и более позднее, так скажем. Зависит от того, где мы поставим звук «а». «Маран-афа», «марана-фа», точнее, или «маран-афа». По-арамейски это значит «Господь наш, приди», или «Господь наш пришел». И новозаветные исследования показывают, что более древним, а аутентичным по отношению к времени апостолов является первое толкование. То есть «Господь наш, приди». Это призыв Господу прийти и воцариться и создать Царство Божие. Речь идет о напряженном ожидании Господа, которое имели апостолы и ученики Господа в первом веке. Это мы особенно чувствуем по текстам. Вот текст Дидахи, относящийся к концу первого века, также содержит слово «маран-афа» в другом контексте. То есть это призыв Господу прийти. Вот толкование апостолов. И более позднее понимание, оно относится уже к 4-5 веку, «Господь наш пришел». Это сирийская традиция, так толкует Иоанн Златоуст и другие святители, которые имеют сирийское происхождение.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 21 главы, стихи с 33 по 42. Я думаю, это хорошо знакомое большинству наших радиослушателей притча о злых виноградарях, о том, как один хозяин виноградника отдал в аренду виноградарям свой виноградник, и когда пришло время сбора урожая, он несколько раз присылал слуг, чтобы отдали ему собранный виноград, но каждый раз злые виноградари сначала просто прогоняли посланцев, потом избивали их и били камнями. Наконец, хозяин виноградника прислал своего сына, которого решили убить, поскольку он наследник, и вот таким образом весь виноградник вместе с виноградом оставить себе. И завершается притча словами, что злодея всех предаст хозяин этого виноградника злой смерти, а виноградник отдаст другим. И последнее, как бы финальное крещендо в этом отрывке, слова «камень, который отвергли строители, тот самый сделается главою угла». Вот вроде бы смысл понятен, но каждый раз возникает вопрос: а что ж такое виноградник? Кто такие виноградари, кто такие слуги, кто такой хозяин, сын? Это более-менее очевидно из Евангелия. А вот что такое виноградник? И второй вопрос, который неизбежно, вот сколько ни объясняют, сколько ни говорят в проповедях, сколько ни читаешь, все равно каждый раз спотыкаешься ты об этот камень. И каждый раз думаешь, ну почему? Почему такая странная метафора? И откуда она взялась? Где ее корни? К чему она привязана, этот камень, который отвергли строители, который сделался главой угла?
Господь в Евангелии говорит притчами, особыми иносказательными рассказами, которые мы не всегда правильно понимаем, потому что мы находимся вне древнееврейского контекста. Дело в том, что древние евреи, к которым обращался Господь, прежде всего книжники, фарисеи, они очень хорошо знали Писание, Тору, очень хорошо знали пророков, и не только Писание, но и тот культурный контекст, который нам уже во многом не знаком, как людям, не погруженным в еврейскую традицию. Это различные культурные коннотации. Но приведу пример, чтобы было понятно. Каждый из нас может продолжить фразу «я помню чудное», или, скажем, даже вот на более таком смешном уровне, «чтоб ты жил на одну», и каждый продолжит, о чем идет речь. Вот как бы не нужно было говорить до конца, чтобы каждый, кто погружен в этот контекст, понял, о чем идет речь. И когда Господь в этой притче обращается к фарисеям, он отсылает их к тем им известным и ему известным отсылкам из Священного Писания Ветхого Завета и общекультурных вещей, которые им были тоже известны.
Но вот что касается винограда, виноградник – это что? Это душа, это мы сами. Что такое вот этот самый виноградник?
Есть традиционно два понимания. Первое, более историческое. Виноградник – это дом Израилев. Господь избрал свой народ, создал народ для себя. Это дом Израилев, еврейский народ, который был предназначен поклоняться Богу и только Ему. И вся притча, она посвящена тому, что вот эти виноградари, то есть представители народа израильского, они не только не выполнили Божье задание, вот это, но и убивали сначала пророков, которые Господь им посылал, а затем и самого Сына Божия, выведя за стены виноградника, то есть стены Иерусалима, Господь был распят на Голгофе вне стен Иерусалима, распяли и убили в надежде получить наследство, завладеть тем, что принадлежит только Богу. Что касается камня, это Господь наш Иисус Христос. И я уже упоминал, что отсылки к Ветхому Завету не нужно было их цитировать, все понимали. Вот Исаия говорит, и будет он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля. И многие из них преткнутся, и упадут, и разобьются. То есть Господь, как апостол говорит, стал соблазном для Израиля, для народа Израиля. Они не приняли его, они споткнулись, разбились о нем. И до сих пор иудеи ждут Машиаха, представление о котором чисто как о земном царе. И Господь, как в этой притче говорится, отдал виноградник языку, который уже воспринял его правильно. Это христиане, это христианская церковь, где Господь почитается как глава церкви и Господь наш Иисус Христос. И второе толкование, я о нем упомянул, историческое, оно часто в проповедях используется батюшками, когда виноградник – это наша душа, Господь нам дал вот, возможность жизни потрудиться над своей душой, здесь есть и свои соблазны, и есть и свои искушения, и необходимо отвергнуть искушения вот виноградарей алчных, которые стремятся лишь к сиюминутной выгоде, и отринуть соблазны, искушения, и принять сына, которого Господь посылает, а не отвергнуть его и не убить, как мы убиваем Господа, когда он стучится в наше сердце, а мы, ссылаясь на какие-то сиюминутные дела, наши заботы, отмахиваемся от него, и как бы, Господи, подожди, в следующий раз когда-нибудь, а сейчас мне нужно решить проблему, которую вот моя работа диктует. Да? Вот это и есть духовное убийство Христа, как толкуют святые отцы и современные толкователи. Есть замечательное совершенно толкование, вот, которое современные наши новозаветчики, ученые, батюшки, вот отец Владимир Хулап, отец Леонид Грильхис, представляют новые толкования этой притчи, вообще притч Господней.
Есть еще одна важная особенность наступающего воскресения. Начиная с 15-го года по постановлению Священного Синода, именно в первое воскресенье сентября служится специальный молебен о сохранении творения Божия. Вот что имеется в виду и почему так важен этот молебен всей русской церкви? О чем мы просим, что мы просим сохранить?
Дело в том, что с благословения святейшего патриарха Кирилла церковь в десятые годы, 10 лет назад, она начала активно разрабатывать тему экологии. В 2012 году Межсоборное присутствие приняло документ, который характеризовал отношение церкви к этой проблеме. И 10 лет назад, в 2013 году, собор, наш архиерейский собор, принял документ уже в окончательном виде. И результатом размышления церкви над проблематикой экологии стало решение Священного Синода в 2015 году о том, что такой молебен совершается в начале сентября, первое воскресенье сентября, и необходима общая молитва церкви. О чем? О чем идет речь? Это речь идет о том, что человек, гонясь за потребительским идеалом, речь прежде всего о западном сообществе, уничтожает тот мир Божий, который Господь сотворил не только для нашего поколения, но и для многих будущих поколений. Уничтожаются те ресурсы, те уникальные природные моменты, которые Господь сотворил для многих поколений людей. И вот молимся в этот день, совершаем молитвословие о том, чтобы Господь помилосердствовал над своим творением. И прежде всего, это обращение к людям, да, сохранить природу, и чтобы Господь не посылал нам каких-то катаклизмов, каких-то бед природных, чтобы люди не страдали. Вот такая вот молитва о сохранении Божьего творения. Потому что сегодня действительно мы видим это, хорошо представляем, как стремительно меняется климат, стремительно уничтожаются виды животных и растений людьми, которые стремятся к безудержному потреблению.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святого Иоанна Кронштадтского в Жулебине, священник Дмитрий Сафонов. На этой неделе у нас такое знаменательное воскресенье, потому что очень много смыслов заложено в один этот день. И в частности, в первое воскресенье сентября мы всегда празднуем собор московских святых. Мы привыкли, что церковь периодически празднует соборы святых той или иной земли. Но почему московские святые стоят как бы особняком? Почему они такое большое значение имеют для и церковной истории, и вообще для смысла, который для себя определяет Русская Православная Церковь?
Ну, действительно, московские святые – созидатели Святой Руси. И когда мы говорим о русской цивилизации, мы должны помнить, что она возникла не на пустом месте. Все помнят старца Филофея, который в конце 15 века писал о трех Римах, но это не иносказание, не некая абстрактная концепция, а живая реальность. Вот Рима, который принял Христа непосредственно, Древнего Рима, к Византии, Второму Риму. И, наконец, в 14-15 век, это время, когда византийская цивилизация скукоживается, или, как говорил один ученый, византийское содружество наций, и как шагреневая кожа под ударами турок. И вот уже конец 14 века, она буквально вокруг Константинополя сосредоточена, идет постепенный процесс передача эстафеты империи на Русь, в Москву. Москвой Богом было предназначено стать столицей не только русской цивилизации, но и христианского православного мира. А четвертому Риму не бывает, то есть не будет уже четвертой столицы, куда можно было передать эту эстафету.
Есть еще один, мне кажется, очень важный для понимания того, что произошло вот в Москве момент. Дело в том, что мы говорим о расцвете московского княжества и как бы перехода основной духовной энергии именно на эти земли. Это 14-15 век. Мы много по разным поводам вспоминаем святых школы преподобного Сергия и его самого, и его учеников, и собеседников. Но все время забываем, что это время, когда все очень интенсивно христиане ждали конца света. И это фоном прошло через практически весь XIV век и XV. Поэтому очень многие вещи, которые мы читаем в житиях, трудно понять, если представлять себе спокойную, размеренную, пускай там с какими-то бедами и войнами, но понятную жизнь. А здесь край. Здесь, как в первый век, современники Христа ждали, что вот они, еще не умерев, увидят конец света. То же самое происходило с верующими людьми в XIV-XV веке. Поэтому вот все напряжение духовных поисков и смещение духовных смыслов, оно еще замешано вот на этой закваске.
Совершенно верно. 1492 год, 7000 год от сотворения мира считалось у книжников не только Московской Руси, но и Византии, что 7000 лет – это венец, что Господь придет, и вот это напряженное ожидание «Господи, приди», вот мы говорили о Маранафа, оно не только в первом веке было, но и в 14-м, и даже пасхалия не составлялась на период после 7000 года. И потом уже ее пришлось составлять, что называется, наспех, потому что никто не ожидал, что мир продолжит свое существование. И вот московские святители, они выступили в качестве созидателей Святой Руси. Я на примере приведу святитель Петр, которого мы упомянули.
Как раз перенесение мощей 6 сентября мы будем праздновать.
Это само событие перенесения мощей относится к концу 15 века, как раз к этому времени, 1479 год, время строительства Успенского собора, который мы видим сейчас в Кремле, нынешнего Успенского собора Аристотеля Фиораванти. Но это был третий уже собор на этом месте. И в первом соборе, деревянном еще, завещал себя похоронить святитель Петр. То есть он как бы духовным чутьем увидел, прозрел и понял, что Москве Богом суждено стать центром православного мира. Хотя Русь была двуединая, часть была западная с Киевом, это литовское государство, так называемое русско-литовское государство, часть Москвы. Да и самой Москве было несколько претендентов на лидерство, кроме московского князя, еще рязанский Олег, помним, тверского князя Михаила, которым не суждено стать было лидерами. И вот Иван Калита и Петр, они как бы заключили такой духовный союз. А что такое православная империя? Это единство, собственно, государства и церкви. Это не две разные составляющие, а единое, как говорил мой учитель покойный Николай Николаевич Лисовой, как орех в скорлупе. Вот если скорлупа – это империя, то ядрышко – это церковь. И вот именно эта модель, она созидается на наших глазах вот в XIV-XV веке. И в конце 15 века Русь, как писал Маркс, ну, по своим причинам это писал, но очень яркая фраза, Россия появилась неожиданно на границах Европы, большое, мощное, сильное государство.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма святого Иоанна Кронштадтского в Желебине, священник Дмитрий Сафонов. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели, в студии Марина Борисова. И наш сегодняшний гость – клирик храма святого Иоанна Кронштадтского в Желебине, священник Дмитрий Сафонов. На следующей неделе у нас будет интересное сочетание святых, которых мы будем вспоминать по разным поводам. Почему, мне кажется, это интересно? Они как бы наглядно демонстрируют проекцию вечности, которая является собой святость, в разных конкретных исторических условиях. Вот апостол Тит довольно живописно описан в «Деяниях святых апостолов», и мы хорошо помним его как ученика апостола Павла, которому посвящено даже отдельное его послание. Вот это такой живой пример апостолов не только 12, но вообще вот этого апостольского века, этой удивительно наполненной энергией Святого Духа когорты, которую мы вспоминаем скорее как уже такие жития, как иконные образы, но они очень молодые, очень энергичные и очень живые. Мне кажется, что их энтузиазм – это то, чего нам порой не хватает.
Да, действительно, вчера перечитал статью о «Послетите», вышедшую в только что появившемся 68-м томе «Православной энциклопедии». И авторы статьи как раз говорят, что Тит не был молодым. Даже когда он уже стал сподвижником апостола Павла, он уже был человеком достаточно зрелым или ровесником, может быть, даже старше апостола. Это говорит о том, что это был авторитетный человек, и апостол к нему обращается, ну, достаточно уважительно. Их отношения можно назвать, ну, такими официальными, не такими, как, скажем, с Тимофеем. И апостол Тит – это первый епископ Крита, и он здесь создает свою общину по указанию апостола Павла. И он является, как и другие апостолы из 70, одновременно епископом и апостолом. Вот происходит в это время такой переход от апостольского служения к епископскому. Это очень сложная такая тема в истории церкви. И Тит как раз является таким примером. Он же апостол, он же уже епископ первый, и уже он поставляет священников, пасторов, которые окормляют уже более мелкие общины на территории этого замечательного острова. Он сопровождал апостола Павла в его миссионерских путешествиях, выполнял его поручения и стал вот первым епископом. Апостол Тит прожил очень долгую жизнь. Согласно источникам, он умер 94 года.
И перед смертью... для апостолов не характерно.
Да, обычно все апостолы принимали мученическую смерть. Не только из числа 12, все, кроме одного Иоанна, приняли мученическую смерть, но и из числа 70. А вот здесь он Божьим провидением был сохранен до очень-очень глубокой старости. 94 года он своей смертью предал душу Господу.
Возьмем теперь другой период, период зарождения монашества. Мы на этой неделе будем вспоминать преподобного Пимена Великого, которому мы, помимо всего прочего, обязаны возникновением монашеской литературы, потому что первые вот, зачатки Потеряков – это как раз то, что осталось в наследии от Пимена Великого. Но мне интересно в истории Пимена Великого такой, мне кажется, многозначительный мостик. Пимен Великий ушел в подвижническую монашескую жизнь, когда ему было 15 лет. У нас был удивительный патриарх с тем же самым именем, который тоже в 15 лет был пострижен в Рисофор. Я имею в виду патриарха Пимена из Векова. Мне кажется, что мы незаслуженно мало говорим об этом человеке, потому что у него потрясающая история, и он был, совмещал в себе, помимо вот, креста патриаршества, в очень тяжелое время, потому что ему пришлось заняться этими делами, когда только вроде закончилась хрущевская оттепель. Он стал сначала местоблюстителем после кончины патриарха Алексея I в 1970 году, а потом вот был уже утвержден патриархом в 1971. Но при нем произошло удивительное чудо. При нем после всех гонений, которые он на своей судьбе прошел, потому что он три раза был арестован, два раза был в лагере, успел по призыву оказаться на войне. Чего там только не было в этой удивительной судьбе, но именно ему довелось быть тем патриархом, при котором началось обратное движение, при котором открылись монастыри, начали передавать церкви, было отпраздновано тысячелетие крещения Руси, и был проведен в 1988 году знаковый для всех, кто тогда был в церкви, собор, который вернул священнику первенство на приходе, потому что до этого все на приходе упиралось в двадцатку, так называемая инициативная группа, которая была связана с советскими властями. И пройти через эту бетонную стену, если тем более там были люди не очень верующие и со своими представлениями о том, что такое хорошо, что такое плохо, далеко не каждый священник был в состоянии. И вот это все было как раз плодами трудов и молитв патриарха Пимена.
Очень хорошая тема «От Пимена Великого до Пимена Великого Молчальника», как называли патриарха Пимена, потому что он старался меньше высказываться, больше молиться. Вот Пимен Великий, представитель древнего монашества, и мы вспоминаем слова протоиерея Георгия Флоровского – о том, что православие характеризуется двумя понятиями – империя и пустыня. Об империи мы уже поговорили, а вот пустыня или зов пустыни, когда православие становится официальным в Византии, то люди, наиболее ревнующие о Христе, они уходят в пустыню. Им не нужно стоять рядом там в храме, набитом чиновниками, людьми, которые чисто формально пришли в церковь. Они хотят аскетизма, и вот этот период истории церкви замечательно описал в своей книге «Древнехристианский аскетизм. Начало монашества». Еще один мой покойный учитель Алексей Иванович Сидоров, профессор Московской духовной академии. И патриарх Пимен, также имя его означает «пастырь», Пимен означает «пастырь», также в 15 лет по совету матери, которая от рождения его приготовила к служению Богу, в Сретенском монастыре в Москве в 1925 году принимает монашество. Действительно, биография удивительная. Когда писал статью о патриархе Пимене для православной энциклопедии, погрузился в существующие источники, в том числе военная его биография. Это очень сложная судьба, ему многократно приходилось рисковать жизнью. Сам он вспоминал, как закрывал своих бойцов широкой своей спиной от обстрелов, и сам получил осколок, который всю жизнь его мучил, носил специальный корсет, который помогал ему служить. О патриархе Пимене можно говорить бесконечно. Недавно слушал передачу на Радио Вера моего ученика, иеромонаха Алексея Вишневского. Замечательная диссертация его была написана в свое время о патриархе Пимене. И вот здесь он рассказал, наши радиослушатели могут послушать в архиве Радио Вера. Патриарх Пимен – великий молчальник. Его упрекали. Почему же вы не протестуете? Помните, Солженицын письмо писал. Почему вы молчите? А он говорит, ходил бы Александр Исаевич хоть один день в моих башмаках и понял бы мою позицию. Это золотая клетка, да, слежка не только со стороны КГБ, но и всяких лиц, которые его окружали, и тоже сообщали в органы, как тогда говорили, все его высказывания. Это тяжелые болезни, которые его преследовали, особенно в конце жизни. И назову еще одно имя покойного батюшки, московский архимандрит Дионисий Шишигин, бывший иподиакон святейшего и автор большой книги о нем, альбома, где собраны все свидетельства, на сегодняшний день известные, о патриархе Пимене, и перед нами раскрывается образ святого старца-подвижника, аскета, который вот своей молитвой вымолил церковь, привел ее к тысячелетию крещения Руси и приуготовил ее на взлете, передал ее святейшему патриарху Алексию после своей смерти в 1990 году.
Я думаю, мало кто из наших радиослушателей представляет себе, что такое жизнь патриарха в советские времена. Ну, хотя бы такой штрих. Святейшему патриарху нельзя было посещать никакие города, кроме Троицкой Сергиевой Лавры, вот в Сергиевом Посаде, который тогда назывался Загорском, и Одессы, где была летняя резиденция патриарха. Вот он едет на поезде мимо Киева, он не может остановиться и помолиться в Киево-Печерской лавре, потому что ему нельзя, потому что он со всех сторон, как вот началось у него все с арестов и ссылок, и заключений лагерей, так, несмотря на всю внешнюю пышность существования патриарха, оставалось все то же самое. То же самое заключение, то же самое сплошное нельзя. Но как же он молился? Как вот... Могу засвидетельствовать, все москвичи, которые тогда ходили в церковь, мало того, что ломились все на патриаршие службы, чтобы хоть как-то попасть, а у него была привычка, поскольку была его резиденция в Чистом переулке, иногда у него было настроение отслужить всенощную. И вот можно было в храме Ильи Пророка в Обыденском переулке иногда совершенно спонтанно застать его служащим всенощную. А мне еще посчастливилось попасть Великим постом, один из последних Великих постов, когда он сам служил, был уже очень болен, в Троицко-Сергиевой лавре на чтение Великого канона, когда приехал патриарх. Это было потрясающе, этот древний старец, очень, ну, он выглядел так, потому что очень плохо себя чувствовал, но он читал таким голосом, как будто ему 25 лет, и он только вот вышел из тренажерного зала, у него столько сил – служение патриарха Пимена – это что-то было совершенно удивительное. Но как же ему было трудно? У него, его духовные наставники, они почти все у нас причтены к лику святых новомучеников. И пройдя такую школу и будучи близким человеком и к патриарху Сергию, и к патриарху Алексию, его трудами по благословению патриарха Алексея I был не закрыт Почаевский монастырь, потому что он его послал туда буквально спасать от закрытия, когда в хрущевские времена там творилось что-то неимоверное. И вот этот человек жаловался владыке Петериму Нечаеву в 80-е годы, что ему очень тяжело, потому что ему не с кем посоветоваться. Таких советников у него уже не было. Ему приходилось все нести, вот весь груз этой духовной ответственности только на себе. Он был удивительным человеком, и внутри церкви атмосфера при нем тоже была удивительная. Возможно, это было как бы преддверие ожидания вот этого воскресения духовного, которое началось после празднования тысячелетия крещения Руси, но ведь до самого последнего момента ничего было непонятно. И с празднованием, на каком уровне оно будет проходить, и с открытием Свято-Даниловского монастыря, где должны быть основные торжества. А сколько пришлось мытарств пройти, когда разрешили печатать Библию? Это же уму непостижимо. Никто же сейчас представить себе не может, что когда в середине 80-х издательский отдел патриархии получил разрешение на то, чтобы издать Библию на русском языке, это была, я не знаю, какая победа. Все там прыгали до потолка от счастья. Это вот те условия, в которых церковь досталась патриарху Пимену, и которую он из рук в руки передал потом патриарху Алексию II.
Он же был еще регентом с юности, регентовал в московском храме Пимена Великого, будучи иеромонахом в 30-е годы и в 20-е годы, и затем внимательнейшим образом относился к подбору хоров, подбору протодиаконов. Его окружали удивительные голоса, протодиаконские басы были известны по всей России. Да, вот он был эстет, он писал стихи, причем стихи не только вот чисто духовного содержания, но и такого лирические стихи, они не все известные, не все опубликованы, но поэзия имеет такую тенденцию к самосохранению. Да? Даже духовная поэзия наших авторов советского времени, она постепенно всплывает, как бы становится более известной, и в том числе патриарха Пимена.
Я думаю, что нам всем не хватает вот этой какой-то ближней памяти. Мы как-то относимся к истории как к некому предмету. Мы все время забываем, что история — это люди. И то же самое, что чтение житий святых. Там люди живые, с ними можно поговорить. Не просто вот прочесть молитву какую-то или там отслужить молебен. С ними можно говорить. И я глубоко убеждена, что эта связь с переходом их по ту сторону, она не прекращается. И если мы чувствуем этого человека, если мы к нему обращаемся, будь то святой канонизированный или будь то близкий человек по духу, я думаю, все они помогут, если что. Я просто вспоминаю, что в 80-е годы очень многие ныне канонизированные святые были просто почитаемыми, как сказать, неофициально, что ли. И у нас были у всех очень толстые поменники, в которых были и святой праведный Иоанн Кронштадтский, и святые страстотерпцы, царственная семья, и много-много-много других еще имен, которые сейчас перекочевали из поменников в святцы. И я думаю, что таких непрославленных, или как у владыки Тихона в названии книги «Не святых святых», огромное множество, если мы внутреннюю связь с ними устанавливаем, нам самим становится проще проходить какие-то испытания здесь.
Совершенно верно. У Бога нет мертвых. И вот духовные учители, наставники не обязательно в священном сане. Это могли быть миряне, да, люди, которые в тяжелые советские годы сохраняли веру, передавали ее молодежи. Вот в августе было 125 лет со дня рождения замечательной подвижницы московской Ирины Михайловны Картавцевой, представительницы древнего дворянского рода из Белева, Тульской области. Она была ученицей святителя Петра Зверева, святителя Игнатия Садковского, вот, публиковал ее дневники и воспоминания. Это подвижница, которая и сегодня с нами. Вот обращаясь к ней, я чувствую ее сердце, ее живое участие в моей жизни. И есть люди, которые ушли, может быть, недавно, как Николай Николаевич Лисовой, но они тоже продолжают участвовать в нашей жизни. Те, кто их любит, те, кто их молитвы поминает.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святого Иоанна Кронштадтского в Жулебине, священник Дмитрий Сафонов. На следующей неделе у нас, ну, продолжая как бы мысль о том, что святость – это проекция вечности в конкретных исторических условиях, вот мы будем праздновать обретение мощей преподобного Иова Почаевского 10 сентября. И, как я уже говорила, все как-то очень переплетено и в жизни, и в истории. И то, что святейший патриарх Пимен, о котором мы только что вспоминали, был тем самым человеком, который не позволил закрыть Почаевскую лавру, где прославлен Иов Почаевский, все как-то очень близко соединяет. Есть много икон, которые тоже нас невольно, как если следовать логике отца Павла Флоренского, переводят через какой-то барьер. И одна из таких икон – это, конечно, Владимирская икона Божьей Матери. Мы будем 8 сентября праздновать Сретение ее в Москве. Вот я знаю, что эта тема вам очень близка, поскольку вы, в общем, тоже родом из Сретенского монастыря, который был построен в честь Сретения Владимирской иконы Божьей Матери. Правда, он построен был немножечко не там, он был построен, если так кто-то представляет себе московскую топографию, то это скорее Лубянская площадь, это слияние Лубянской площади с Никольской улицей, там были ворота, рядом с которыми была построена первая церковь в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Потом перенесли монастырь на его современное место, но от этого значение самого события Сретения иконы, как ее еще звали, спасительницы от Тамерлана. Вот почему с тех пор и до сих пор вот те, кто имеют возможность побывать в Москве и помолиться перед этой иконой, говорят о том, что она из огромного сонма чтимых и чудотворных икон Матери Божией выделяется, она особенная.
Действительно, Владимирская икона стала символом русского православия. Эта любовь Пресвятой Матушки к нашей земле русской, она выражается через вот эту икону, и наши поэты, а что такое русский поэт? Это человек, который улавливает интонации души народа и выражает их в лирических строфах. Помните у Гумилева: «Я знаю, я так сладко знаю, с искусством иноков знаком, что лик души подобен раю, уготованному Творцу». И Пресвятая Дева Владимирская, она ведь появилась не в XIV веке на Руси, а еще в XII веке, когда она появилась в Вышгороде. И потом Андрей Боголюбский забирает ее, как бы и насильно даже, забирает ее, имея указание от Пресвятой Девы, и увозит во Владимирскую Русь, тем самым как бы приуготовляя эту часть Руси к высокому служению столице, столичному служению. И затем, когда Москва уже становится столицей Руси, вот это замечательный момент, да, когда Тамерлан имел огромное численное превосходство, он прошел многие страны, он был непобедимым воином, и взять Москву вопрос не было, то есть, конечно, бы боролись, конечно, бы погибли, но у него было абсолютное преимущество, и как раз Пресвятая Богородица помогает тогда, когда, казалось бы, все против меня, да, все против нас, и все, казалось бы, невозможно, и молитвы, горячие молитвы церкви, святитель Киприан, который был тогда митрополитом, встречает ее вот как раз в том месте, которое вы описали, в Москве в 1395 году, и Тамерлан получает знак свыше, да, он видит сон, где видит эту, как он не понимал, что это Пресвятая Дева, но он видит, вот, как он описывал, лик жены, которая строго ему запретила, да, и предсказала гибель его и его войска в этом возможном сражении у Москвы, поэтому он дает приказ немедленно разворачиваться и уходить. Это заступничество Пресвятой Девы, оно было явлено не единожды, оно постоянно над нашей землей простирается и до сегодняшнего дня. Поэтому столь любим москвичами Сретенский монастырь с особой своей духовной аурой, с особым таким молитвенным настроем. Конечно, это огромная заслуга митрополита нынешнего Тихона Шевкунова. Но и сейчас братья монастыря, я с 2000 года там преподаю в семинаре, в нынешней академии, это замечательные подвижники и ученые монахи, которые привлекают всю Москву в этот монастырь, и духовным советом замечательные просветительские проекты, и службы транслируются на Союзе. Отец Иоанн, нынешний наместник обители, очень много делает для того, чтобы Сретенский монастырь стал именно светочем не только для Москвы, для всей нашей православной страны.
Надо сказать, что Владимирская икона в Сретенском монастыре не была никогда. Она вообще-то хранилась в Успенском, понятно, да, в Успенском соборе Московского Кремля. И вот мы вспоминали сегодня святителя Петра. Там рядом с усыпальницей святителя Петра и иконой Владимирской Божьей Матери происходили самые важные обеты, что ли. То есть перед ней все цари молились, когда происходили какие-то очень важные события или намечалась какая-то война, или что-то такое очень важное происходило. Рядом с усыпальницей святителя Петра принимались обеты патриархами. То есть на самом деле это все сплетено в какой-то единый духовный, даже затрудняюсь сказать, это не ансамбль, это какой-то такой нерв, что ли. Это в одном месте собранное все самое-самое святое, что переводит по другую сторону. Мне просто хочется напомнить, как об иконе говорил отец Павел Флоренский. Он говорил: вот я смотрю на икону, и как через окно вижу Богоматерь, и ей самой молюсь, лицом к лицу, но никак не изображению. Да, в моем сознании нет никакого изображения, есть доска с красками, и есть сама Матерь Господа. Окно есть окно, а за окном видение Пречистой Девы, и иконописец показал мне ее. Он отверз завесу, а та, которая за завесой, предстоит объективной реальностью. То есть вот это все, о чем мы говорим, переводит нас в состояние объективной реальности. То есть мы с помощью и Владимирской иконы, и святых, которые пребывают с нами своими мощами, мы имеем возможность, вот, чтобы нас взяли за руку и перевели туда, где все становится явным, где все становится настоящим, а не какими-то фантазиями и представлениями ума. А потом важно, что Владимирская икона, опять мы вспоминали сегодня патриарха Пимена, а как раз при нем был заключен договор с Третьяковской галереей, и когда стали отдавать церкви, в частности, была при Третьяковской галерее, поскольку она как бы пристроена к зданию музея, открыта церковь святителя Николая в Толмачах. И вот в особом киоте, где поддерживается определенный необходимый с реставрационных точек зрения режим, эта икона доступна для почитания с 1989 года. Все переплетено. Вот сколько не начинается начинаешь пытаться вот разобраться в каких-то нюансах церковной истории, ты понимаешь, что и мы в эту ткань вплетены какой-то странной нитью, мы не понимаем, какую часть узора мы составляем, и, скорее всего, не поймем, пока не перейдем вот эту вот границу, где откроется завеса, и где нам станет понятно наше собственное место. Но почувствовать себя частью этого узора мы можем уже сейчас. И вот эти все подсказки, что ли, они на поверхности, стоит только протянуть руку и взять. Ведь можно приехать в Москву, а москвичам можно доехать до станции метро Третьяковская, зайти и помолиться перед иконой Владимирской Божьей Матери. Я вас уверяю, что в советские времена о таком счастье мечтать не приходилось. Люди специально ходили в Третьяковку, в зал, где были представлены иконы, с тем, чтобы тихо постоять в углу, помолиться и даже не иметь возможности перекреститься явно, потому что с милицией выведут.
Конечно, и действительно икона Пресвятой Богородицы Владимирской не была в Сретенском монастыре, но это монастырь Пресвятой Богородицы. Она ведь не находится в Третьяковке. Богородица с нами в нашем сердце, и когда мы говорим на эту тему, действительно, это настолько мистически, настолько невыразимо, это тайна соединения Богородицы и нашего русского православия, что лучше всего, как я уже говорил, выражено через творчество наших поэтов. Я буквально коротенький отрывок прочитаю из стихотворения Николая Николаевича Лисового, о котором я уже сегодня упоминал. Песня Успенская, ведь на этой неделе, о которой мы говорим, отдание Успения тоже церковь совершает. «Дивны тайны твоя, Богородица, прохожу, поклоняясь алтарю. Все ли ангелам в круг хороводится, о болящих земных, говорю, пусть у них на душе распогодится, муки сущие вспомнят они, дивны тайны твоя, Богородица, не вечернее чудо любви». Вот эта любовь Пресвятой Девы к церкви, к нашей земле, к нам, ко всем православным русским людям, она невыразима, она уникальна. Ни в Старой Англии, ни как в прекрасной Франции нет вот такого палладиума, символа христианства, как у нас есть Пресвятая Богородица. Совершенно уникальный для нас образ.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». В студии были Марина Борисова и клирик храма святого Иоанна Кронштадтского в Жулебине, священник Дмитрий Сафонов. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».